Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вечер воскресенья на Радио «Вера». У нас в гостях Александр Васильевич Реншин, художник, иконописец, реставратор, основатель Московского музея святых царственных старстотерпцев. У микрофона Игорь Цуканов, я Кира Аврентьева. Всю первую часть нашей программы мы говорили о царе, о государе, о государственном перевороте 1917 года, вспоминали царскую семью, память которой Святая Церковь праздновала вчера с 16 на 17 июля. Мы напоминаем, что в Екатеринбурге в Ипатьевском доме царская семья была расстреляна. Но сейчас все-таки хочется вернуться к основной части нашей программы, которая называется никак иначе, как «Христианин и общество», и Александр Васильевич все-таки спросить вас о том, как вы пришли к вере, каков был ваш личный путь к христианству. Ведь прежде чем вы всем этим масштабным делом начали заниматься, вы, конечно, наверняка стали сначала христианином.
Да, дорогие мои, конечно. Конечно, это лежало в первооснове моего взгляда на то, чем я впоследствии занимался. Как вы понимаете, художник-реставратор, особенно художник-реставратор икон, имеет дело с историческим материалом. Икона – вещь сакральная. И она, когда ты с ней вот в непосредственной близости находишься, она не может оставлять ни сердце, ни душу твою равнодушным, да. Разумеется, дело имеешь с материалом, работаешь с микроскопом, и ты изучаешь кусочки красочного слоя, там, так далее, так далее. Но с образом как таковым, как с духовным объектом, ты тоже имеешь непосредственный контакт. И это не могло не сказаться на моем мировоззрении. Конечно, не могло не сказаться. В 79-м году, в далеком 79-м году, когда я пришел в Всесоюзный институт реставрации, меня окружили люди, не только научившие видеть меня, красоту этой самой древнерусской живописи, но научившие ценить ее необычайную духовную составляющую. И это, собственно, легло в основу, в фундамент моего христианского мировоззрения. Крещен я был прямо сразу на 9-й день после рождения. Был это замечательный праздник здесь, в Москве, 57-й год, фестиваль молодежи и студентов. Все тоже не случайно, да. И маме моей, народившей меня, вот, когда они с папой жили на частной квартире, в доме они жили, да, в Немчиновке, хозяйка сказала: «А не Христи, милая Полина, я в доме не потерплю». Вот я знаю крещеного, хотя папа партийный, там все, да. Да, Полинушка, ты можешь, конечно, супругу своему не говорить, но вот давай-ка мы все-таки ребеночек покрестим. И отвезли меня на Ваганьковское кладбище, в храм, который не закрывался. И когда, как мама говорила, по Москве просто толпами разъезжали всякие иностранцы, да, вот, они, значит, вот приехали в этот храм, в том числе и в храме в этом было огромное количество иностранцев тогда, потому что храмов в Москве было очень мало. Да, и вот меня туда привезли и окрестили меня вот в храме Ваганьковского кладбища. Поэтому моя, в некотором смысле, христианская жизнь, она так вот началась с детства раннего моего, да. И все это сопровождалось, несмотря на то, что я был абсолютно вот таким убежденным и октябренком, и пионером, и комсомольцем, все было такое вот, да. Но это сопровождалось тем, что мои бабушки и дедушки за стол не садились, не перекрестясь, да. И поев тоже вставали, перекрестившись. И когда ребеночек падал, расшибал себе коленки, бабушка первой, что приговорила: «Господь с тобой, Господь с тобой, Господь с тобой». И это, конечно, не могло не лечь вот на мою какую-то вот, на подкорочку, где все это потом уже обрело вполне нормальную мировоззренческую форму, да. Так что в 80-е годы, работая с иконой, я, в общем, уже стал православным христианином.
Ну, вообще, вот я вас слушаю, это ведь не такая сама собой разумеющаяся, мне кажется, история, нет, потому нет, что как раз очень многие люди вот вашего поколения, они, ну, выросли такими, скажем так, ну, людьми практически незнакомыми с церковью, потому что, ну, это как раз вот там время Хрущева, да, потом Брежнев. То есть это вот как раз, мне кажется, одно из первых, наверное, поколений, которые выросли практическими атеистами. И даже несмотря на то, что, да, у многих были верующие бабушки, дедушки, да и родители были крещенные, да, но все-таки была же какая-то, как я понимаю, очень такая мощная пропаганда антирелигиозная в те годы. И всегда был вопрос, а к чему вот человек склоняется больше? К тому, что у него дома, да, там, может быть, бабушки, дедушки, да, они перед едой молятся, и, ну, видно, что они люди верующие, но не обязательно же именно их опыт ты воспринимаешь, да, может быть, перевешивает другая чаша весов, то, что говорят в школе, то, что говорят там в институте. Поэтому вот вы так рассказываете об этом как о чем-то само собой разумеющемся, но мне кажется, что это в этом все-таки есть, ну, какой-то такой промысел Божий все равно. То есть, наверное, сопротивление это внешнее, оно все равно было приличное.
Наверное, было, но я еще раз хочу повториться, что на моем жизненном пути попало столько замечательных людей, и вот, например, главный человек, который в моей жизни сыграл роль и воспитателя, и художественного руководителя моего, это Юрий Иванович Рогозин. Ему 95 лет сейчас, он труженик, замечательный художник. Он, кстати, дядя известного всем Рогозина, да. Вот. Ну и вот хочу вам сказать, что Юрий Иванович, он не только нас учил рисунку и живописи, он нас учил видеть красивое. Когда мы ездили на пленэр, мы не ездили в какой-то просто нейтральный парк, например, да? Он нас возил в Звенигород, в Суздаль, понимаете? И не назидательно, он просто учил нас видеть красоту. Красоту того, что нам оставили предки. И вот тогда он, конечно, руинированный был, Звенигородский монастырь, но вот в этих руинах вот какая-то теплилась все-таки жизнь, даже среди, может быть, музейщиков каких-то, да. Люди к этим руинам относились, ну, как-то настолько нежно, благоговейно, не говоря каких-то высокопарных слов о религии, о Боге. Они просто умели это ценить и рассказывать об этом всем остальным так, чтобы равнодушными никто не оставался. А я вспоминаю еще Кирилло-Белозерский монастырь. Это замечательное место, куда вот из Института реставрации мы ездили, что называется, на сезоны, на летние. Я до сих пор туда езжу. Мы там теперь каждый год устраиваем выставки икон из частных коллекций. Потрясающие совершенно выставки. Но об этом, если захотите, я расскажу отдельно. Вот. Так вот там был такой... Он, может быть, и сейчас еще жив, он, насколько я знаю, должен был принять монашество. Замечательный экскурсовод Валерий Николаевич, да, и мы вот просто ходили послушать его экскурсии. А представьте, какой-то там 80-81 год, и вам экскурсии ведут с позиции христианина. Не пропагандируя, не говоря каких-то там особенных слов, а просто вот рассказывают о том искусстве, которое перед вами, об архитектуре, об иконах, о том, как устроено вот убранство храма. С позиции рассказывают обычного православного человека. И как-то все упорядочилось, становилось на свои места, и уж никак не могло оставить равнодушным. Однажды он нас привел к раке преподобного Кирилла, которая под Спудом находится. И там я сам лично видел чудо. Вот. Мы собрали ромашки в поле, поставили их в бутылку из-под молока. Да. И вот на этот самый Спуд поставили бутылку с ромашками. Прошло 2 месяца, мы пришли туда, и эти ромашки стояли нетронутыми, представляете? Но разве это не чудо было? Вот. Ну, чудес-то было, конечно, намного больше. Просто нам, маловерным, слабоверным, Господь уже эти чудеса дает с тем, чтобы мы все-таки, наконец, тыкать нас носом. Ну, вот, ну, посмотри, ну, вот, что тебе еще нужно, чтобы ты уверовал? Однажды, когда мы работали в храме Успения в Вишняках, это был, наверное, год 85-й, вот, священник-настоятель разрешил взять икону мне домой, не только работать там в самом храме, но можешь взять домой, и чтобы там тебе удобнее было работать. Я приношу эту икону, как сейчас помню, из Деисуса Богородица, вот, 17 века, ее нужно было раскрывать из-под записи, а дома у меня и микроскоп стоял, и, в общем, я работал, кухню наполовину превратил вот в свою такую реставрационную мастерскую, да. Детишки мои тут вот бегали маленькие, да. Вот каково было мое такое поражение просто, когда я почувствовал, что моя кухня наполнилась ароматом каким-то невероятным. И это никакие не духи, это не какой-то вот, а что-то особенное. И я никак не мог понять, что это происходит вот от этой самой иконы. Не было никакого мерточения, там вот эти вот, как рассказывают, там, как слезы текут, капельки мира, этого ничего не было. А просто источался чрезвычайно сильный аромат. И уже все заметили, и детки мои маленькие заметили, и супруга моя, да. И вот пока я не закончил работу над этой иконой, этот аромат у нас присутствовал, но именно в кухне, вот тут, где я работал. В день, когда я эту икону унес, аромат бесследно растаял. Но разве это не было чудом? Это было чудо. Ну, об этом можно рассказывать долго. В моей истории художника-реставратора были еще гораздо более такие эффектные всевозможные происшествия. Но вот еще раз подчеркну, нам, слабоверным, это вот Господь указывает, что, ребят, ну что вы, куда вы рветесь своими мыслями, своими логическими умозаключениями, когда это и больше, и выше, а главное, для вас это драгоценнее. Цените, любите то, что вам Господь дает.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Это вечер воскресенья на радио «Вера». Я напоминаю, что сегодня мы разговариваем с Александром Васильевичем Ренжиным, реставратором, иконописцем, художником и основателем Московского музея святых царственных страстотерпцев, память которых мы отмечали вот буквально вчера. Но вчера мы, между прочим, отмечали еще и память преподобного Андрея Рублева, который является некоторым образом таким образцом для иконописцев еще вот на 100-главом соборе, да, в середине XVI века было такое повеление, что иконописцы должны писать как Андрей Рублев. И вот, Александр Васильевич, хотелось у вас спросить, вот сегодня, на ваш взгляд, ну вот вы такой настоящий специалист в древнерусском искусстве, в иконописи русской. Вот сегодня вообще есть хоть какая-то надежда, что можно писать так, как писал Андрей Рублев? Потому что понятно, что, ну, дух времени совсем другой, да? Вот там, если в XVI веке уже как-то так говорилось о том, что трудно подняться на тот уровень, на котором творил вот преподобный Андрей. А сегодня-то это вообще реально?
Ну, давайте, наверное, все-таки договоримся о терминах. Да. Писать, как Андрей Рублев, не сможет никто и никогда. 2 раза в одну воду не войдешь. Но факт остается фактом. Византийское искусство, придя с христианством на нашу землю, это все-таки было зернышко, которое легло в благодатную и питательную почву. Посмотрите, в первое же столетие принятия христианства мы стали строить у себя роскошные, необычайной красоты каменные храмы. В первые же десятилетия, можно сказать, в первое столетие, появились те самые домонгольские иконы. Да, ориентированы, почти что на 100% ориентированы на византийское искусство. Но это то искусство, которое в самобытности нашей не растворилось, а обрело новые формы, обрело новое качество, обогащенное, может быть, в первую очередь духовными особенностями русского человека. Если вы посмотрите на византийские образы, которые пришли на Русь, это все-таки искусство скорее суровое, скорее назидательное, скорее жестко указующее. Но романтизм и в некотором смысле такую особую форму художественного воплощения, которую мы увидели в творчестве Андрея Рублева, вот это самое направление, оно было привнесено в классическое древнее иконописание византийское настолько органично, что фактически внутри, да, византийского искусства появилась еще одна ступенька развития, которую можно назвать искусством русским, по духу русским. Это и в колорите сказывается, и в выражении ликов святых, во всем. И я думаю, что нет необходимости сейчас, нынешнему времени, брать и просто тупо копировать. Будь то византийское искусство, как мы знаем, скажем, всем известнейший, отец Зенон, его последователи, сторонники византизма, честь им и хвала, они пользуются инструментами византийского искусства, но создают искусство новое, ничуть не менее, я думаю, интересное, и с точки зрения духовной, и с точки зрения изобразительной. Я думаю, что, как сказал Булат Шалыч Акуджава, у каждой эпохи свои вырастают леса. И я думаю, что сейчас, да, в огромном сомнище иконописцев, а некоторые просто себя так называют, но таковыми не являются, нарождается все-таки пласт талантливых, самобытных художников, искусством которых и через столетия, Бог даст, будут не менее удивляться и восторгаться наши православные люди, среди которых я могу вам назвать замечательных художников, например, как Евгений Малягин. Это просто такой бриллиант нынешнего современного иконописания. Кто знает его творчество, да, он в некотором смысле считает себя последователем отца Зенона, но творит самобытно, и я бы сказал, ничуть не отстает от метра, а во многом, может быть, и превосходит. Да.
Александр Васильевич, как, на ваш взгляд, сейчас обстоит ситуация с реставрацией в России икон, исторических памятников? Потому что если поездить по России, то, к сожалению, очень какое-то такое неоптимистичное зрелище открывается в отношении особенно каких-то культурных объектов, церковно-культурных объектов. И это очень печально.
Да, кстати, в Ярославле, где вы проводите лето, да, ваша семья, мы там год назад тоже были семьей, меня поразило это количество храмов,
в Ярославле, да.
Которые, на самом деле, находятся в абсолютно аварийном состоянии.
Да вся Россия такая, мне кажется, храмы в аварийном состоянии действительно находятся. Нижегородская область, там просто плакать хочется.
Угу. Вина ли в этом наших реставраторов? Беда. Если государственное финансирование в советское время, особенно в 70-80-е годы, было достойным. Если мы возьмем работы наших реставраторов в Кирилло-Белозерском монастыре, а это цитадель православного искусства, пожалуй, что там памятников древнерусского искусства больше, чем в любом музее мира. Вот. Там, кстати, находится единственный полный гигантский иконостас 15 века, 1497 года, работы московских мастеров, который доселе является эталоном. Да, но эталоном он является и по живописи своей, и по духовной значимости, разумеется, и по тому, как отреставрирован этот иконостас. Это, может быть, впервые такой гигантский ансамбль был отреставрирован современными, новейшими методами. Царство Небесное усилиями Ольги Владимировны Леликовой, человек, который возглавлял темперный отдел Всесоюзного института реставрации, был внедрен в практику, в повседневную практику микроскоп, без которого серьезные реставраторы сейчас уже не мыслят своей работы. А тогда было настолько жестким противостояние этому, что просто вот Ольгу Владимировну там анафеме подвергали. Но добились и расчищали вот этот иконостас 15 века уже с микроскопом. Эффект налицо. Мы увидели, что иконы на золотых, как слиток золотой сохранившихся фонах, что, оказывается, живопись под многочисленными слоями так называемых записей прекрасной сохранности, эталонной сохранности, настолько сохранив, что там структура мазка видна. Вот. И все это было возможно сделать только с помощью применения новейших методов, а это, конечно, и подбор растворителей, особый уже подбор укрепляющих составов, и, конечно же, благодаря микроскопу. Да, это не значит, что с микроскопом реставратор сидит и гигантскую икону двухметровую расчищает там по миллиметрику в день. Он контролирует свою работу под микроскопом, а это значит, что он уже делает все на другом абсолютно качественном уровне. И если вы меня спрашиваете об уровне реставрации, именно в 70-е и 80-е годы Союзный институт реставрации, отчасти и Горбаря, конечно, тоже, подняли нашу отечественную реставрацию на высочайший мировой уровень. И никто доселе не может ни в Италии, ни во Франции похвастаться уровнем реставрационных, качества реставрационных работ таким, которые есть у нас в России. К глубочайшему сожалению, на это наслоилась так называемая коммерческая реставрация 90-х и, так сказать, 2000-х годов. Это уже совершенно другой разговор, когда домотканные вот эти вот псевдореставраторы берутся раскрывать древние вещи, как правило, их портят, вот. Но с этим, если в советское время в каком-то смысле с этим была борьба такая, с тем, чтобы вообще никакой реставрации вне государственных учреждений не было, вот, все это было подпольно, тайно, то сейчас это расцвело пышным цветом, и всякий, взявший в руки скальпель, уже считает себя реставратором. Это и беда, с одной стороны, но, с другой стороны, мы получили такое несметное богатство, если я не займу ваше эфирное время, я могу провести, так сказать, некоторые такие статистические линии. К 17 году на территории государства российского было около 140 миллионов православных. И если у мужика самого наибеднейшего даже в избе пол был земляной, у него иконка, хоть одна, в избе обязательно была. Покрепче крестьянин имел икон в доме достаточно. Как правило, эти иконы связаны с рождением детей, так называемые мерные иконы в размер родившегося ребенка. Иконы связаны с венчанием, так называемые венчальные пары, так, и так далее. Но если крестьянин зажиточный, у него дома был так называемый красный угол. Это фактически был домашний иконостас, в который входили иконы, как правило, унаследованные от предков, да, так или иначе связанные с ними. Там, ну, и это все можно вот к такому общему знаменателю привести. приводит нас к подсчетам таким, что около 140 миллионов икон находилось только в частном владении в руках. А ведь были еще храмы, монастыри, старообрядческие древнехранилища, народившиеся уже там к концу XIX века вот, и развивавшиеся частные коллекции и так далее, и так далее. Это еще ну, вдвое больше точно икон, да. Вот, умножаем, да, все, умножаем на 3 хотя бы, да. Вот, 145 миллионов икон было просто вот, что называется, в каждодневном обращении русских православных. Ни одно государство мира за всю историю человечества не знало таких объемов художественного творчества. Это, конечно же, не означало, что все вот эти иконы представляли собой высокие художественные образцы. Среди них были и просто ремесленные поделки. А уже там к концу 19-го, начало 20 века просто многотиражные печатные иконы были, так далее, так далее. Но даже если мы скажем, что, ну, пусть одна из 10 икон представляла собой какую-то там ценность, вот, представьте, какое количество икон, значит, ну, 45 миллионов, да, мы с вами можем говорить о такой цифре, 45 миллионов икон, это иконы, представлявшие художественную и историческую ценность. Да, было 70 лет иконоборчества. Жгли, уничтожали вместе с храмами и так далее, и так далее. Ну, в общем, все. Но, во-первых, лучшие вещи все-таки люди старались прятать, сохранить и так далее, да. Но пусть еще там уничтожили, еще на нолик, да, сократим. 4,5 миллиона икон еще сохранилось. Часть, конечно, вывезена за рубеж, это понятно, да. Вот, сохранилось здесь, на земле. Это по самым минимальным подсчетам. Вот какое гигантское художественное наследие получил русский человек. Поэтому нам, художникам-реставраторам, конечно, еще на многие поколения хватит работы, потому что все старые иконы, все нуждаются в реставрации. Ну, еще маленькая справка. Из всех зарегистрированных, опубликованных икон, которые мы знаем, да, во всех наших музеях и там в храмах, поставлено на учет всего 400 тысяч икон. Ну, это официоз. Может быть, на самом деле, чуть больше, ну, до миллиона. А 3,5 миллиона икон находятся в так называемом свободном обращении. Вот. И иллюстрации к этому могут быть выставки, которые вот в Кирилло-Белозерском монастыре мы 10 лет устраиваем. Вот они все тематические. Позапрошлом году была выставка, посвященная святителю Николаю, где 360 икон святителя Николая впервые увидели друг друга, да, там от 15 века до конца 19-го. Сейчас вот в настоящее время проходит потрясающая по красоте выставка «Барокко в русской иконе». Ничего подобного ни в одном музее мира вы никогда не увидите. Да, вот есть еще до августа время, можете поехать туда, получить удовольствие, во-первых, от посещения самого Кирилло-Белозерского музея, но и вот эту выставку вы увидите, выставку уникальную. Когда-то мы ее вот с Михаилом Черновым и с Александром Ильиным затевали просто как частную инициативу, вот там 5-6, потом 10 коллекционеров показывали лучшие иконы своих собраний, а теперь 19 коллекционеров, в том числе из 4 стран мира, показывают эти иконы, и уже к нам присоединилось 12 государственных музеев, которые тоже на этой выставке показывают свои сокровища, которые никто никогда не видел. Надо отдать должное музею Кириллу Белозерскому, который издает каталоги каждый год. Вот. А Михаил Чернов взял на себя особую такую миссию, я бы сказал. он устраивает ежегодные конференции, посвященные той или иной тематике, которая посвящена, собственно, сама выставка. Так что вот это культурное явление на протяжении 10 лет, вот с пропуском на прошлогоднюю пандемию, вот это просто совершенно новое явление в русской культуре, где можно видеть то, что никто никогда бы и не показал. Вот.
Ну и вот музей святых царственных страстотерпцев, основателем которого, Александр Васильевич, вы являетесь, да, там ведь тоже довольно большое количество, если я правильно понимаю, собрано икон, которые находились как раз у царской семьи, перед которыми они молились. Мы, к сожалению, вот должны уже завершать сегодняшнюю нашу передачу. Мне кажется, что еще много-много вопросов мы с Кирой, да, могли бы задать.
Да, к сожалению.
Но время у нас заканчивается.
Ну, ничего.
Да, спасибо вам огромное, Александр Васильевич, за разговор, за встречу.
Да.
И очень радостно, что удалось нам с вами встретиться как раз вот так вот близко
в
дате.
Да,
в эти царские дни, да, в дни памяти царственных страстотерпцев. Спасибо большое. Я напоминаю, что с нами и с вами, дорогие радиослушатели, сегодня был Александр Васильевич Ренжин, реставратор, иконописец, специалист по вот, древнерусской иконописи и основатель коллекции, которая легла в основу, ну, собственно, стала главным содержанием музея святых царственных страстотерпцев, в который мы все вас приглашаем заглядывать, и, ну, чтобы как-то собственными глазами, наверное, увидеть, как жил император последний
Может
российский.
Может быть, тогда уточнить, куда заглядывать?
Да, надо.
Токмаков переулок?
Токмаков переулок, спасибо, Радио Вера, ведь мы же с Радио Вера и соседи к тому же, да, в одном здании мы там Токмаков находимся,
переулок.
У них там одна из студий находится, да, теперь мы надеемся воссоединить наши усилия, да, Токмаков переулок 21, это историческая часть Москвы, вы можете, так сказать, посмотреть по карте, это Басманный район, Лефортово, вот там мы находимся, напротив нас, кстати, замечательный храм Михаила Казакова, замечательного архитектора, и улица Казакова как раз вас приведет в наш Токмаков переулок, дом 21.
Замечательно, спасибо огромное.
Спасибо, всего доброго.
До свидания.
Всего доброго, до свидания.
Вечер воскресенья на радио «Вера».